когда и, главное, как все могло бы измениться. Альтернативная история – это не сюжет для фантастических романов. Это наука, которую на РСН преподает историк Игорь Чубайс. В эфире «Сослагательное наклонение».
Добрый день, мы в эфире, и мы обсуждаем тему «Кто и как увековечивает свою историю?». Вообще, вот есть реальная история, а есть тексты, исторические хроники, учебники истории, а есть еще история в памятниках и монументах. И в памятниках, монументах, скульптурах обычно отражается что-то самое важное, самое значимое. Вот мы сегодня и поговорим, что стоит отразить, что у нас, может быть, упущено, что забыто. И вот ткань сегодняшней программы, она будет, наверное, из трех нитей плестись, из трех составляющих. Во-первых, у нас в гостях скульптор Виктор Николаевич Воробьев. Вот он рядом, он сейчас поздоровается. Он действительно здесь, можете придвинуть. Вот, я напомню, что 9 месяцев назад он был у нас в студии, был в прямом эфире, мы обсуждали его такую работу, посвященную памяти Ивану Третьему. После нашей передачи, за 9 месяцев вообще могло что-то сдвинуться, такой срок довольно, довольно чувствительный, и за несколько недель или, может, пару месяцев назад в гостях у Виктора Николаевича, вот после нашей передачи, приехал Сергей Михайлович Миронов, председатель Совета Федерации. Я так знаю, что вы несколько часов там что-то такое обсуждали активно про вашу работу. Мы об этом поговорим. Но я еще хочу уточнить, что Виктор Николаевич Воробьев, вот скульптор, с которым мы сейчас беседуем, он довольно сильно отличается, например, от Церетели, потому что он делает все сам по собственной инициативе. У него, насколько я понимаю, не было...
Ну, по-моему, Церетели тоже делает по собственной инициативе.
Да, но все слушатели понимают, о чем речь. Вот, вы это делаете сами, вам никто не заказывает, вы сами вкладываетесь, вы делаете то, что вас волнует. Вот скульптор и его работа – это одна линия. Другая линия, пожалуй, такая. Вот каждый из нас видел много разных монументов, памятников в Москве, в других городах, в других странах. Что нам запомнилось? Что вы считаете, что наши слушатели считают наиболее таким значимым? С чем стоит сравнивать? Что остается в памяти? Что наиболее выразительно? И теперь уже возникает определенная дискуссия. А нужен ли на Лубянке памятник Ивану Третьему, по существу создателю российского государства, объединителю российского государства? Или, вот как сейчас предлагают мемориал и некоторые другие организации, нужен памятник жертвам тоталитаризма? Вот это вопрос для наших слушателей. Наконец, еще одна линия, которую мы сегодня постараемся не забыть, линия, наверное, может быть, самая важная, это линия о том, кто же такой Иван Третий, потому что, ну вот, наш министр образования Фурсенко, он предлагает вообще убрать из школ историю. Он, наверное, думает, что все ее настолько блестяще знает, что нет смысла и тратить время на дополнительное изучение. Но я немножко вот не уверен в этом и боюсь, что не очень хорошо изучается в школе история. Поэтому мы поговорим о том, кто же такой Иван Третий, в чем его заслуга, или Иван Великий, как его называют. И, ну, сразу напомню все-таки, что связано с именем Ивана Третьего, что, наверное, у любого школьника возникает в памяти, если он помнит уроки. Во-первых, это стояние на Угре, это освобождение от зависимости, от поборов, от татаро-монгольского ига. И именно во времена Ивана Третьего родилась такая формула или реализовалась программа, которая потом вылилась в формулу «Москва, Третий Рим». Вот обо всем этом мы сегодня и поговорим. Может быть, после нашей передачи к Сергею Николаевичу, к Виктору Николаевичу Воробьеву приедет уже не председатель Совета Федерации, а приедет президент, председатель правительства, поговорят по душам, и все будет решено. Может быть, и нет, не знаю. Но, Виктор Николаевич, вы знаете, какой для начала вопрос? Вот Иван Третий, да, если говорить коротко, мы знаем про одного известного политика, о нем была рождена такая формула, очень удачная. Она, правда, вовсе не Черчилль ее придумал, это наши пропагандисты, но формула удачная. Вот про этого политика было сказано, что взял страну с сахой, а оставил страну с бомбой, с атомной бомбой. А вот с чем взял Иван Третий и с чем он оставил Русь? Можно об этом?
Можно.
Узнать? Вообще, почему-то вас захватила так эта фигура, эта личность?
Я думаю, что у политика, про которого вы сказали, была хотя бы саха.
Иван III к началу княжения имел, был одним из трех великих русских князей, а, как известно, Киевская Русь разделилась на Новгородскую и Псковскую республики, масса княжеств, большинство из которых попали в середине XIV, начале XV века, вошли в состав Великого княжества Литовского и Русского. Вот, но то есть
была еще Литовская, да, Русь.
Литовская Русь была.
Русь разродилась.
И Северо-Восточная Русь, о которой будет в основном идти речь, она состояла из трех великих княжеств. Это Московская, Тверская, Рязанская и двух республик, Псковской и Новгородской. Так вот, Иван III был великим князем Владимирским. Ну, у нас говорят для краткости московским, но великим князем Владимирским он был. Значит, это в то время было синонимом. Его княжество не было единым, то есть было тоже масса уделов. И перед его правлением, во время его детства, княжество раздирали усобицы, то есть была, по сути дела, гражданская война, которая длилась четверть века.
Сепаратисты мучили Русь уже тогда.
Ну, сепаратисты там...
Но они еще не объединились,
Это была война между внуками Дмитрия Донского. Вот, каждый считал, что и именно он, так сказать, должен занять место великого князя. Война была очень жестокая, такой жестокости никогда до этого на Руси не было. Она шла с переменным успехом. То победу одерживал отец Ивана Великого, Василий II, по прозвищу Василий Темный, он стал Темный, когда потерпел поражение, его Дмитрий Шемяка ослепил. Ну, кстати, в отместку за то, что тот ослепил брата Шемяки. То есть они не были поймальчиками, как бы сейчас сказали. Вот, очень жестокая была война. И...
То есть началось с раздробленности,
да,
России.
Да, и сам Иван, есть одна из, я не знаю, насколько она достоверна, есть одна из легенд, что после того, как ослепили его отца, а Ивану было около 5 или 6 лет, и его хотели утопить просто-напросто. Зашить Шемяка хотел утопить Ивана Васильевича, и, так сказать...
Кончено.
Когда и главное как... Русская служба новостей. Радио РСА. Если бы. Сослагательное наклонение.
Итак, мы говорим об Иване III. У нас в гостях скульптор Виктор Николаевич Воробьев, который разработал и изготовил, сделал скульптурную композицию, посвященную наследию, политическому, государственному наследию Ивана III. Мы говорим о том, с чем Иван взял Русь и как он ушел, с чем он ушел. То есть начиналось с раздробленности, с войн между князьями, с кровопролития. А чем завершилось?
Так вот, я хочу продолжить с того, на чем остановился. То есть вот эта гражданская война между внуками Дмитрия Донского закончилась победой отца Ивана III. И он стал, по сути дела, поводырем при слепом отце. С ранних лет он присутствовал при всех важных решениях государственных, поэтому он очень рано стал взрослым. И к моменту смерти его отца, то есть к тому моменту, когда Иван Васильевич стал фактическим полновесным правителем, хотя я думаю, что он принимал участие, так сказать, в самых важных решениях намного раньше. Но в любом случае, к моменту вокнижения он был очень подготовленным, опытным политиком, который понимает, как устроено государство, как чувствуют, что ощущают люди, что они хотят, и в чем обязанность государя. Вот какое же государство ему досталось? Площадь той части, которая была подвластна Ивану, составляла, вот, ну, по оценкам историков, около 400 тысяч квадратных километров. Для сравнения, Великое княжество Литовское и Русское площадь составляла около 1 000 000 квадратных километров. То есть еще, так сказать, присутствовали такие игроки по периметру Руси, как Большая Орда, Казанское ханство, Ливонский орден и Швеция. То есть, по сути дела, Русь, которую получил Иван III в наследство, была окружена врагами, причем реальными врагами, а не, так сказать, литературными.
А кого он смог объединить?
Значит, он прежде всего, конечно, самая главная заслуга – это то, что он присоединил Новгород, Новгородскую республику. Вот, задача-то была сложная, хотя Новгород и Псков по договору 1449 года между отцом Василия, отцом Ивана III и королем Казимировым, польско-литовским королем, вот Новгород и Псков оказались, так сказать, зоной жизненных интересов Москвы. Тверь оказалась в зоне влияния Литвы, Рязань была предоставлена самим собой.
И вот он объединил и Тверь, и Великий Новгород,
да,
и
да,
Рязань.
Да, Тверь, потому что папа женил его на дочери великого князя, значит, Мария Борисовна по прозвищу Мария Тверянка или Мария Тверитянка. Ее отравили в 1467 году. И второй женитьбой, второй женой Ивана Великого была Зоя Палеолог, это племянница последнего византийского императора, которая жила в Риме и воспитывалась кардиналом Виссарионом, униатом, знаменитый кардинал, он был очень грамотный, очень образованный человек, и вообще после захвата, после падения Константинополя в Италию переместилось очень много византийцев.
Понятно, да. Я вижу, что вы любите детали, да, знаете все детали. А я попробую такую общую, более общую линию прочертить. Ведь Русь начала формироваться еще в 8-9 веке. И я бы сказал, что первая эпоха в истории Руси – это поиск центра, вокруг которого можно действовать. И у нас менялись столицы. Сначала была Старая Ладога, потом Великий Новгород, потом Киев.
К сожалению, центр не нашли, и столетние усобицы в итоге и погубили ту Русь.
Вот, вот искали этот центр. Я повторяю, Старая Ладога, ну, тогда он просто назывался Ладога, потом был Великий Новгород, потом Киев, потом Владимир, потом Суздаль, потом долго спорили Москва и Тверь, пока Иван Калита не сказал, вот это место, отсюда мы начнем собирать, и начал собирание земель. И вот этот процесс собирания земель, который только, ну, как бы робко начался во времена Ивана Калиты, а Калита еще работал и действовал, и служил во времена татаро-монгольского ига, вот этот процесс был подхвачен, и Иван III действительно объединил русские земли, и вот этот импульс собирания, импульс объединения, он продолжался фактически до конца XIX века,
Игорь
больше
Борисович,
600 лет.
Я бы сказал по-другому, выражаясь современным языком, две противоборствующие команды, кстати, каждая команда забивает голы, так вот Иван Великий забил победный гол. То есть при ничейном счете, допустим, там 2-2, третий гол победный. Потом счет может быть 10-2, но победный гол третий.
Да, конечно. Вот. То есть после деяния Ивана III процесс стал необратим. Процесс
вот, собирания, чтобы расширения продолжился. Что бы со страной не происходило, ее уже не могли уничтожить. Вот после Ивана III, после того, что он сделал, объединив земли, вот, было смутное время. И народ, так сказать, без царя, без правительства, сами объединились, выгнали поляков, Но не будь Ивана Третьего, этого бы просто не произошло.
Во времена смуты продолжалось присоединение территорий, между прочим. Таймыр был присоединен.
Ну, Таймыр, да, но главное то, что здесь происходило.
Хорошо, вот, расскажите нам...
Вот еще вот, мне кажется, важная вещь. До правления Ивана Третьего люди, населяющие разные части русской земли, не ощущали себя единым народом. Не было национального государства. Он создал национальное государство, и уже люди, там, допустим, из Твери, из Рязани, из Новгорода, они чувствовали себя единым народом. То есть, по сути дела... можно говорить, что Иван Великий создал русский народ.
Да само слово «Россия», оно начало появляться именно во времена Ивана Третьего. От «Русь» было «Русь»,
Русь, страна русских. Кстати, по-английски оно пишется так, как писалось во времена Ивана Третьего. Потом придали, так сказать, греческое написание «Россия».
Продолжим после.